«А тебе какое дело, чертенок? С позволения вашей милости, я хотел бы взять себе половину ударов. Нет, не половину, а все. В 1820 году в Равенне он вступает в заговор итальянских карбонариев, сочувственно перечисляет ряд политических убийств в городе и в окрестностях, в доме его тайный склад оружия и пороха, шпионы следят за ним, ему угрожают наемные убийцы, австрийское правительство думает, что весь план и подробности восстания выработаны им, ненаписанный конец Дон Жуана, смерть на баррикадах Великой Революции, то, чего не исполнил в поэме, он исполняет в жизни, конец Дон Жуана, конец Байрона, война за освобождение Греции, та же революция, думает он». «Все, что имеет, он отдает восстанию. Сначала деньги. Пришлите мне все деньги, какими я могу располагать», — пишет он своему поверенному в Англии. «Надо приготовить все мои гроши. Продает, закладывает все. Я истратил 30 тысяч долларов в 3 месяца. Я поддерживаю почти всю военную машину на свои средства. Но только бы греки победили, мне ничего не жаль. 1823 год. Потом здоровье». «Я себя не обманываю насчет состояния своего здоровья и никогда не обманывал, но я должен остаться в Греции, я не должен думать о себе. Лучше умереть с пулей в теле, чем с хиной. Если нас не зарубят саблями, то, по всей вероятности, мы умрем от лихорадки в этих грязных норах». Мисс Салонги, февраль 1824 год. «В Драгометре 5 ночей спит на палубе, не раздеваясь. 2 раза судно его едва не разбилось о скалы, турки едва не захватили его в плен». Наконец, жизнь. И всего ужаснее то, что в последнюю минуту видит, что жертва бесполезна. Греки изменяют ему, отказываются идти на Лепант. Греки – величайшие лгуны. Опять плюет в лицо ближним своим. Люди хуже собак. Опять, любя, ненавидит. Но теперь уже понял тайну любви ненавидящей. Пусть не могу я быть любимым, я все ж хочу любить. И за любовь умирает, так бросься же в бой». «И жизнь свою отдай!» Или, как во второй части Фауса восклицает Эвфорион, «И на смертный зов я идти готов!» «Нет больше той любви, тут свобода и любовь одно!» Да, Гёте ошибается. Революция Байрона ни в каких парламентских речах не вместима, ни с какой текущей политикой несоизмерима. Это революция бесконечная, трансцендентная. Восходить все выше должен, дальше должен я смотреть». Как говорит тот же Эвфорион Байрон, «Последняя высь, последняя даль уже не здесь, а там, в мирах иных». «Я чрезвычайно упростил свою политику. Теперь она состоит в том, чтобы ненавидеть все существующие правительства». Дневник, 1814 год. «Если бы провозглашена была всюду республика, если бы свобода восторжествовала во всех делах человеческих, он не утолился бы. Свобода, я ее не знаю и никогда не видел, то есть не видел здесь, на земле, в делах человеческих. Такой отвлеченный анархизм не революционен, не действен и не действителен. Тут главный грех его сознания, ложный идеализм, ложный романтизм, все что угодно, только не действительность». От этой лжи сознания спасла его правда воли и чувства, безумство любви ненавидящей. Последняя свобода не на земле, а на небе, но революция как религия и заключается именно в том, чтобы сводить свободу с неба на землю, да будет воля твоя на земле, как на небе. Бог есть свобода, но и человек может быть Богом, и один из людей уже был воистину Богом. Это и значит, человек может быть свободен. Если богочеловечество – последняя цель религии, не мечта, а действительность, то и последняя цель революции – свобода – тоже не мечта, а действительность. Это и значит, революция есть религия. Так для нас, но не так для Байрона. Для него революция – антирелигия или, по крайней мере, антихристианство, источник демонизма, уже не поверхностного, внешнего, а глубокого, внутреннего, того, который был не личиной, а лицом его». Что Байрон – существо религиозное, в этом нет сомнения. Он говорил нам, что ему одинаково невозможно быть ни догматиком, ни атеистом, присущее ему внутреннее чувство Бога, хотя он и не сумел бы объяснить этого чувства, кажется ему столь же верным доказательством того, что Бог есть, как влияние севера на компасную стрелку, доказательство того, что есть магнитный полюс. Никогда не терял он этого внутреннего чувства, чувство его, воля его вся в религии, но не все сознание». Воле и чувству не соответствует сознание. В делах житейских он умен как день, но ум житейский – малый ум, малый разум, есть и другой, большой, часто противоположный малому. Вот этого-то большого разума и нет у Байрона или недостаточно. Воля и чувства его безграничны, ум ограничен.